Послание к Титу. Обращение обычного типа отличается необычной пространностью и торжественностью. За ним следует главная часть послания, в которой апостол определяет поручение, возлагаемое им на Тита. Он оставил его на острове Крите для доведения до конца начатого им дела и для поставления по всем городам пресвитеров. Стих 5. В стихах с 6 по 9 апостол перечисляет те условия, которым должны удовлетворять поставляемые на служение пресвитерское. Но термин «пресвитер», который апостол Павел употребляет в стихе 5, заменяется в стихе 7 термином «епископ». Отсюда и вытекает, что Павел употреблял эти два термина как синонимы. Перечисленные им условия пресвитерского служения относятся в первую очередь к области христианской нравственности и исповедания правой веры. Особо отмечаются необходимые в пасторском служении социальные добродетели. Пресвитер должен быть способен учить других. Стих 9. Что же касается добродетели страннолюбия, стих 8, то о ее значении в древнем христианстве было сказано выше. Требование, чтобы пресвитер был мужем одной жены, стих 6, сравните еще первое послание к Тимофею, глава 3, стихи со 2 по 12. Нельзя понимать, как это делают некоторые современные ученые в смысле возбранения многоженства. Многоженство не было разрешено и рядовым христианам, и выдвигание этого требования для пресвитеров не вызывалось бы необходимостью. Можно сказать с уверенностью, что правильное толкование этого требования получило свое выражение в канонах православной церкви, которые допускают к священному служению только первобрачных и не разрешают вступать во второй брак овдовевшим. Подобное же требование апостол Павел ставит в первом послании к Тимофею, глава 5, стих 9, в связи с распоряжениями, которые он дает относительно служения вдов. Это требование отвечает его учению о союзе супружеском в послании к Ефесянам, глава 5. Отображая союз Христа и Церкви, идеальный христианский брак может быть только единый брак. В стихах с 10 по 16 Павел показывает, почему необходимо тщательно соблюдать те условия, которые он только что перечислил Титу, и в частности, почему пресвитер должен быть способен обличать противящихся, стих 9b. Критским пресвитерам придется работать в атмосфере, отравленной лжеучениями, а искажение учения ведет и к искажению жизни. Сравните особенно стихи 15 и 16. Обличение лжеучителей апостол Павел возлагает и на Тита. Стихи 13 и 14 сравните стих 11. Не давая исчерпывающей характеристики лжеучений, он, во-первых, отмечает в них элементы иудейские. Стих 10 сравните стих 14. И, во-вторых, признает влияние местных критских условий, стихи 12 и 13, с которыми Титу необходимо считаться. Стих Эпименида, который апостол Павел приводит в стихе 12, был хорошо известен в древности. Лживость критян тоже вошла в пословицу. Но замечательно, что, цитируя Эпименида, апостол называет его пророком, профитис, по-русски неправильно стихотворец. Он, несомненно, думает о дохристианском откровении, которое было доступно и язычникам. Мы знаем, что эта мысль была ему дорога. Если еретики отступили от здравого учения, то на Тита возлагается долг проповедовать в согласии со здравым учением. Об этом апостол Павел говорит в отрывке с 1 стиха 2 главы по 11 стих главы 3. Он указывает Титу, с какими наставлениями он должен обращаться к представителям разных возрастных и социальных групп. к старцам, глава 2, стих 2, к старицам, стихи с 3 по 5, к юношам, стихи с 6 по 8, к рабам, стихи 9 и 10. Он говорит об обязанностях по отношению к властям, глава 3, стих 1, и ко всем вообще людям, не исключая и внешних, глава 3, стих 2. Дает отдельные указания, глава 3, стихи 8 и 9, сравните еще глава 2, стих 15, и кончает распоряжениями касательно еретиков, глава 3, стихи 10 и 11. Эти последние, после упоминания родословий и споров о законе, несомненно относятся к еретикам гностического толка. В сопоставлении с данными главы 1, стихи 10 и 14, мы вправе говорить об иудаистическом гносисе. Суровое отношение, которое апостол проявляет к еретикам, свидетельствует о напряженности борьбы. Достаточно сравнить послание к Титу, глава 3, стихи 10 и 11, со вторым посланием к фессалоникийцам, глава 3, стихи 14 и 15, в начале его служения. Борьба за чистоту христианства идет уже не на жизнь, а на смерть. Зато отношение к властям, глава 3, стих 1, совпадает с тем, которое апостол высказывал в послании к римлянам, глава 13. Да и к проблеме рабства он подходит, глава 2, стихи 9 и 10, так же, как в посланиях Иисус. Перечисленные наставления два раза, глава 2, стихи с 11 по 14, глава 3, стихи с 3 по 7, прерываются догматическим учением, которая в обоих случаях имеет значение обоснования учения практического. Как уже было отмечено, догматическое учение пастырских посланий совпадает с учением посланий Иисус. Апостол противополагает спасительную благодать Божию греховному прошлому человечества и не проводит при этом различия между иудеями и язычниками. Он говорит о всех людях, глава 2, стих 11, глава 3, стих 2, и употребляет формы первого лица множественного числа, глава 2, стихи 12 и следующие, глава 3, стихи 3 и следующие. В основании церкви, сравните глава 2, стих 14, «очистить себе народ особенный», лежит искупительный подвиг Христов, глава 2, стих 14. Обильное излияние Святаго Духа подается нам через Христа в крещении, которое называется «банию возрождения и обновления», глава 3, стихи 5 и 6. Понятие «возрождение», собственно, «паки бытия», греческое «палингенесия», сравните Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Есть понятие эсхатологическое. Эсхатологическое упование и подчеркнуто в 3 главе, стих 7, и еще больше во 2 главе, стих 13. В этом последнем случае нашего внимания требует слово «эпифания», по-русски «явление». Оно употреблялось в позднем греческом языке, когда была речь о явлении Бога, и вошло в терминологию царского культа в эллинистических государствах и императорского культа в Римской империи. Достаточно напомнить, что эллинистические владыки нередко называли себя епифанами. Применяя эти же термины ко Христу, апостол Павел переводил христианское учение на общепонятный язык. При этом он не ограничивался тем, что звал Тита утверждать верующих в эсхатологическом уповании, но свидетельствовал и о божественном достоинстве Христовом. Очень вероятно, что в стихах с 11 по 13 апостол Павел говорит не о двух лицах Святой Троицы, Отце и Сыне, но только о Сыне, которого он при таком понимании открыто называет Богом. В литургическом употреблении православной церкви, два отрывка послания к Титу, глава 2 стихи с 11 по 14 и глава 3 стихи с 4 по 7, из которых первый говорит о богоявлении, а второй содержит упоминание крещения, соединены в одно чтение, которое предлагается вниманию верующих на литургии в праздник Богоявления. Послание к Титу оканчивается заключением главы 3, стихи с 12 по 15, которое содержит личные распоряжения апостола Павла, стихи с 12 по 14, приветы и благословения, стих 15. Мы уже видели, что географические указания стиха 12 не отличаются той степенью определенности, которая позволила бы нам с уверенностью высказаться о последних путешествиях апостола Павла. Имя Аполлоса в стихе 13 возвращает нас к истории Коринфской церкви во время третьего путешествия апостола Павла. Сравните первое послание к Коринфянам, главы с 1 по 4. Заслуживает внимания, что апостол Павел посылает благословение не одному Титу, а всем вам, стих 15. Очевидно, апостол Павел представляет себе Тита среди критских христиан, которых он призван духовно окормлять своим пасторским служением. Не только указание на Крит в 5 стихе 1 главы, но и ссылка на критского пророка в 12 стихе 1 главы показывает, что апостол Павел, давая наставление Титу, все время считается с местными критскими условиями его служения.